Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Рубрика Елены Сьяновой «Маленькие трагедии великих потрясений».
В один из сентябрьских дней 1977 года в уютное кафе «Пале-Рояля» двое молодых людей ввели, поддерживая под руки, пожилую женщину. Все трое сели за столик. Сопровождающие поближе придвинулись к своей подопечной, чутко следя за каждым ее движением. Они были в одинаковых костюмах, с одинаковым отсутствием выражения на азиатских лицах. И один громко приказал подоспевшему хозяину: «Красное вино для мадам Сар». Это был пароль. Через полчаса здесь появятся люди с такими же бесстрастными, но уже европейскими лицами, возьмут даму под руки и уведут. Больше ее никто не увидит. Вот таким, мудреным на первый взгляд способом, муж избавится от своей жены, хотя ничто не мешало ему сделать это во сто раз проще. Но такой уж это был муж, и такая история, частичка великого потрясения маленькой страны. Потрясение это звалось Салот-Сар, известный миру под именем Пол Пот. В 1949 году в этом кафе в Пале-Рояле 20-летний Салот Сар, лидер камбоджийских студентов, учившихся в Париже, познакомился с юной студенткой Кьеу Полнари, влюбился в нее с первого взгляда и тут же за стаканом красного вина сделал предложение. Парень был темпераментный, феноменального обаяния, Кьеу избалованной красавицей. Оба исповедовали гремучую смесь троцкизма, экзистенциализма и еще какого-то чисто камбоджийского изма, который Салот Сары пытался внушить своей невесте. Она слушала, кивала, мечтая о долгой жизни с любимым, о совместной борьбе, о счастье своей родины. Славные, легкие были те парижские дни. Потом молодые люди вернулись в Камбоджу. Салот Сар преподавал историю в Пномпене. Кьеу вела домашнее хозяйство, читала лекции о методах политической борьбы. И во всем следовала за мужем. В Компартии оба примкнули к отколовшемуся националистическому крылу, исповедовавшему идею сильной Камбоджи с помощью сверхвеликого скачка. Первым ударом для Кьеу стала гибель секретаря коммунистической партии Камбоджи Тусамута и подозрения, павшие на ее мужа. Подозреваемый вскоре сделался преемником. Вслед за Самутом в течение полугода были вырезаны почти все бывшие руководители. Создан отдел безопасности, разраставшийся буквально по часам и заимевший собственную армию под названием «Красные кхмеры». Проведены чистки. И в общем, все стало ясно окончательно, когда Салот Сар прямо сказал жене, что так и только так, и еще более чем так, отныне будет в его стране. Тогда Полнари впервые заболела. Она не могла спать, у нее случились подряд три выкидыша. По ночам мучили кошмары. Ей виделись бегущие куда-то люди, высохшие от голода дети, отрубленные головы на жердях, тела, изрезанные острыми, как бритва, краями листьев сахарной пальмы, вспоротые тела, из которых люди в белых халатах достают органы. Однажды утром, еще в полубреду, Кхиеу спросила мужа, для чего нужно изымать из еще живых людей желчные пузыри? Откуда ты знаешь? — поразился он. Впрочем, я в это не лезу. Это дело фармацевтов. В тот момент она поняла, что сойдет с ума. Она сходила с ума долго, по мере того, как ее сны воплощались в реальность. Не стало Камбоджи, появилась Кампучия, страна без городов. Вместе с ней кхмерская раса и математика геноцида. За одного кхмера 30 вьетнамцев. Вошли в оборот и стали привычными слова: поле смерти, пыточный центр, парная печень врага. Не стало друзей, родственников, не стало книг, школ, не стало смеха, детских голосов, не стало жизни. Ее заменила смерть во всех видах, но с одним лицом — белозубого, улыбчивого, обаятельного диктатора по имени Пол Пот и его тени, министра при хихешке по имени Йенг Сари. Этот министр иностранных дел и избавил своего босса от сумасшедшей жены. По желанию сентиментального Пол Пота Кьеу привезли в Париж, привели в то самое кафе, где они познакомились, в надежде, что, может быть, разом женщина восстановится от приятных воспоминаний. Кьеу приводили в кафе несколько раз. Она долго со страхом озиралась по сторонам, потом как будто успокаивалась, пила красное вино, улыбалась и благодарила охранников за то, что они увезли ее так далеко от мужа. Потому что теперь он не сможет войти в ее жуткие сны, вытащить их оттуда и воплотить в жизнь, агонизирующей Кампучии. «Это из меня. Это все из моей головы», — доверительно шептала Кхиеу. «Но теперь он не сможет туда пролезть. Я все унесла с собою». В общем, разум не восстанавливался. А поскольку никаких указаний от Полпота не поступало, то Янг Сари, выждав, попросту выдал женщину американцам как разменную монету. Удивительно, но факт. Пока безумная Кхиеу Полнари пила красное вино в кафе Пале-Рояля, начал восстанавливаться разум камбоджийского народа. Оставшиеся в живых подняли восстание. Диктатора приговорили к смертной казни. Правда, он еще будет трепыхаться лет 20, прятаться в джунглях, умирать и воскресать. Но парная печень врага перестанет быть деликатесом. И государственные фармацевты больше не смогут использовать желчные пузыри жертв для изготовления лекарств. Женщины начнут рожать, дети научатся улыбаться. В Камбодже постепенно вернется жизнь. И если свериться по датам, то получается, что несчастная Кхиеу и впрямь везла кампучийскую жуть в породивший ее Париж. Остается только Шекспира вспомнить. «Есть многое на свете, друг Гораций», что и не снилось нашим мудрецам.
Маленькие трагедии великих потрясений. Елена Сьянова.
Ну что ж, мы сейчас приступаем ко второй большой части программы «Не так», совместный журнал «Знание и сила». И вот уже второй раз мы обращаемся к разным периодам дипломатии. То было начало советское, а здесь не начало российское, но 18 век. И хотелось бы посмотреть на смысл назначения дипломатии, то, в чем мы сейчас, я не знаю, может быть, кто-то видит, есть такие счастливцы, видят смысл, видят линию, видят логику в том, что сейчас называется современной российской дипломатией. Ну, хотелось бы посмотреть, как это было раньше. Александр Каменский, добрый день.
Добрый день.
Вот, наконец-то мы возвращаемся к любимому 18 веку и посмотрим на именно на дипломатию. Вот меня всегда как-то вот этот, может быть, интеллектуальный взрыв и такой вот европейский взрыв, когда вдруг какие-то молодые люди вдруг получают образование и начинают оригинально и, по-моему, в большинстве случаев толково вести до этого неведомую работу. То есть на очень хорошем уровне. Вот мне так всегда казалось, может, это не совсем так, может, это какие-то такие идеализированные представления. Но, в общем-то, видна такая волна новых интересных людей, интересных идей.
Вы знаете, я бы зацепился сначала за то, что вы, то, с чего вы начали. На самом деле, действительно, конечно, Россия имела и до 18 века определенные традиции, определенную историю взаимоотношений с окружающим миром. Но дипломатия начинается, конечно, в 18 веке. И более того, дело в том, что вообще само понятие дипломатии не только в России, в мире формируется именно в 18 веке. 18 век в этом смысле чрезвычайно важен. Ну, если говорить широко, то 18 век в значительной степени вообще сформировал тот мир, в котором мы живем, mm-hmm. и который постепенно на наших глазах уходит в прошлое. И, в частности, это касается сферы внешней политики. Как я уже сказал, само понятие дипломатии формируется, но формируется и целый ряд вообще представлений, понятий, которые до сегодняшнего дня являются основополагающими в системе международных отношений. И в этом смысле, ну, можно считать, что какая-то счастливость, счастливое, так сказать, совпадение, удача была в том, что Россия именно в это время как бы вступила в этот мир, в это пространство. А с другой стороны, наверное, все же это не совпадение, потому что и петровские реформы, в результате которых это произошло, тоже были результатом, собственно, тех процессов, которые в значительной степени результатом тех процессов, которые происходили вокруг России, в окружающем ее пространстве. Вот. Но имеет смысл, прежде всего, вот, собственно, поговорить о том, что представляло собой это пространство международных отношений, когда в нем появляется Россия. Вот, как я уже сказал, целый ряд важных понятий в это время возникает. И эти процессы, собственно говоря, начинаются, конечно, раньше, еще в 17 веке. И одна из таких идей возникает в начале 17 века. Она прозвучала впервые в мемуарах французского короля Генриха IV. Это идея, которую обычно принято называть идеей христианской республики. То есть это, собственно говоря, идея в какой-то степени, ну, говоря современным языком, идея Европейского Союза. Uh-huh. Это истоки идейные, если хотите, идейные истоки Европейского Союза. Считается, что автором этой идеи на самом деле был не Генрих IV, а один из его ближайших советников, герцог де Сюлли.
Сюлли, да.
Но так или иначе, вот в письменном виде это было зафиксировано в мемуарах Генриха IV. И вот эта идея, она жила в течение 17 века, она жила в течение 18 века. И она потом в 18 веке проникнет и в Россию. И мы в целом ряде, скажем, документов Екатерины Великой уже во второй половине 18 века увидим отражение этой идеи. Она будет писать о христианской республике, частью которой она будет считать и Россию. Затем в середине 17 века, в 1648 году, был заключен Вестфальский мир, которым закончилась 30-летняя война. И вот этот мир имел тоже чрезвычайно важное значение в этом смысле, поскольку в нем, по сути дела, впервые был зафиксирован принцип национально-государственного суверенитета как основополагающий принцип взаимоотношений между странами и народами на европейском континенте. Он, конечно, опять же, не был оформлен, так сказать, словесно, вот так, как мы привыкли его воспринимать. Это произошло позже, но сама идея была заложена там.
Тогда, да.
Затем, уже к началу XVIII века, начинает вообще меняться, так сказать, взгляд на взаимоотношения между странами и народами. И хотя в это время еще война и, так сказать, военный способ решения конфликтов, так сказать, на шкале ценностей довольно высоко еще ценится и признается как вполне, так сказать, законный и естественный способ, но постепенно начинает преобладать идея о том, что все-таки конфликты нужно решать, предпочтительно решать мирным путем. Потому что богатство страны, богатство народа, оно все-таки в большей степени связано с развитием хозяйства, с развитием торговли.
Чем
захватом. Это было связано еще в частности и с тем, что начиная с 16 века еще в Европе происходила так называемая военная революция, результатом которой стало появление регулярных армий. А регулярные армии, которые были уже и вооружены по-другому, они требовали больших капиталовложений. И становится очевидным, что вот война, она не оправдывает этих капиталовложений.
Себя не окупает.
Она не окупает. Даже когда ты получаешь там контрибуцию какую-нибудь от побежденного противника, даже когда ты, так сказать, какие-то территории захватываешь и так далее. Гораздо легче и гораздо выгоднее торговать. И вот поэтому вот эта идея мирного решения конфликтов, она начинает, так сказать, преобладать постепенно. И в силу этого именно дипломатия и, так сказать, появляется как некая особая совершенно сфера деятельности человека, как совершенно особое искусство. И следующая важная такая веха – это 1713 год. Был заключен Утрехтский мир между Францией и Испанией после войны за испанское наследство. И в этом мире отразилось еще одно такое важное положение, родиной которого тоже была Франция. Идея баланса или равновесия сил в Европе. Вот этот европейский мир с его взаимоотношениями сложными, конфликтными и так далее, он более-менее сложился. И необходимо поддерживать некое равновесие в нем. Что это значит? Это значит, что если на европейском пространстве появляется какая-то держава, которая претендует на гегемонию, то всем остальным необходимо объединиться, чтобы этой гегемонии не допустить. И здесь вот очень важный момент, потому что Франция, которая была родиной этой идеи, она ощущала себя главным гарантом вот этого положения. И она в этом смысле наиболее болезненно, может быть, из всех европейских держав отнеслась к вторжению в это пространство России.
Как нарушение равновесия.
Как нарушение вот этого равновесия.
Возможного даже которого добивалась Франция.
Да. И не случайно поэтому на протяжении всего XVIII века отношения с Францией остаются у России чрезвычайно прохладными.
Даже и во времена Елизаветы?
Во времена Елизаветы, но мы знаем, что во времена Елизаветы и вообще французский посол был выслан посланник был выслан из Петербурга, поскольку выяснилось, что он в своих посланиях в Париж не очень лестно отзывался об императрице.
Но это личное уже.
Да. И более-менее наладить взаимоотношения удалось только за 2 года до Французской революции, когда был заключен торговый договор, но уже было поздно.
Это уже 80-е годы. И хорошо, вот обстановку более-менее мы сейчас посмотрели на обстановку и на развитие идей. Может быть, так, строение Европы. И через 3 примерно минуты мы вернемся к нашей теме.
Нет, ребята, все не так,